о 25-летии со дня создания первой в Советском Союзе электронной вычислительной машины и задачах учреждения Академии наук Украинской ССР по дальнейшему развитию электронной вычислительной техники. Слушаем сегодня доклад директора Института кибернетики академика Виктора Михайловича Глушкова. Пожалуйста, Виктор Михайлович.
Я в своем докладе, естественно, не могу остановиться на всех аспектах развития электронной, даже вычислительной цифровой техники в Советском Союзе. И постараюсь рассказать именно о двух линиях развития цифровой вычислительной техники, которые обе имеют своей отправной точкой МЭС. Одна из этих линий, которую развивал потом академик Лебедев уже в Москве, и вторая, которая у нас в Киеве развивалась, причем только одну из них я подробно достаточно расскажу. Значит, вы знаете все, что нужда вот в электронной цифровой вычислительной технике особенно проявилась остро в годы войны в разных странах, и в Соединенных Штатах Америки, и у нас. Поэтому старая аналоговая техника, которой располагали в то время страны, не могла в полной мере решить эти проблемы. Точно так же не могла справиться с решением этих проблем счетная аналитическая техника, перфорационная машина. Поэтому в разных странах начали предприниматься попытки приспосабливать, скажем, счетно-перфорационную технику. Такую попытку делали советские ученые, прежде всего, в годы Отечественной войны, Великой Отечественной войны, в общем, вставляя туда специальное устройство управления, работающее от перфоленты, вместо коммутационной доски. Значит, в Америке Айкин в Гарвардском университете строил цифровые схемы, основываясь на электромагнитных реле. Но действительным уже шагом крупным в создании этих самых машин был переход на электронику, на электронные лампы. Ну, известно, что первая машина электронная, цифровая, ENIAC, была пущена в Соединенных Штатах Америки в 1946 году. Однако эта машина еще не была в полной мере универсальной цифровой машиной, как мы ее понимаем. Прежде всего потому, что она не содержала запоминаемой программы, а, значит, коммутационная панель тоже, сохранившаяся от старой техники, от старого периода техники. И, собственно, вот начало развития электронной вычислительной техники в современном понимании было положено вот так называемыми принципами фон Неймана, хотя в настоящее время оспаривается единоличное авторство фон Неймана у этих принципов, но тем не менее, значит, они получили такое уже название в мировой литературе. И были изложены они в отчетах американских, закрытых отчетах, недоступных нам в Советском Союзе, в 1946-1947 году. В чем состояли эти принципы? Первый принцип состоял в том, что вводилась жесткая система команд, простейших команд, упрощенная, значит, схема команд, максимально упрощенная, обладавшая свойством алгоритмической универсальности. То есть низкий уровень машинного языка был. Сложение, вычитание, умножение, сложение команд и, значит, логические, простейшие логические операции, в частности, операция управления условного и безусловного перехода. Затем второй принцип, это принцип последовательного управления вычислительным процессом, так называемый командный адресный принцип, когда, значит, помещается в памяти и принцип запоминаемой программы, когда в памяти помещаются программа и данные, и последовательно устройство управления выбирает одну за другой команду и выполняет ее на специальном устройстве. Следующий принцип – это линейная организация памяти. То есть вся память нумеруется, делится на одинаковые ячейки и, значит, используется равным образом как для хранения информации, так и для хранения программ. И, значит, четвертый принцип – это жесткая архитектура машины, структура связи машины и неизменная система команд. Значит, все остальное, вся, так сказать, интеллектуальная мощь машины перекладывалась уже на плечи программистов, математиков. Вот, собственно, ну и еще использование двоичной системы предложил Нойман, но это уже, в общем, не принципиально с нашей точки зрения. как раз. Можно было и двоично-десятичный. Вот на этих принципах были построены машины уже такие. ЭЦАК в 49 году, СИАК и БИНАК, это в Англии. Но они были знакомы с отчетами вот, американскими закрытыми, и на их основе строились. И СИАК, и БИНАК в Соединенных Штатах Америки. Наша МЭСМ была четвертой машиной в мире. Ну и первой в Советском Союзе и на европейском континенте. Причем надо иметь в виду, что поскольку отчеты соответствующие были недоступны в Советском Союзе, американские, то академик Лебедев вот, вместе с руководимым им коллективом небольшим в Институте электротехники Академии наук Украины самостоятельно переоткрыл эти принципы, вот, ну, в какой-то мере их усовершенствовал и положил тем самым основу независимого развития электронной вычислительной техники у нас в Советском Союзе. Вот это, если совсем кратко говорить об истории, предшествовавшей, так сказать, началу работ Сергея Алексеевича Лебедева. Значит, теперь как эти работы развивались? В 1947 году был создан семинар, который был немногочисленным, в него входили академик Лебедев, академик Лаврентьев, академик Кишлинский, Харкевич, ну, еще несколько человек. Вот на этом семинаре были поставлены первые задачи, связанные с созданием будущей машины. И, значит, вокруг Лебедева сплотился коллектив небольшой лаборатории, немногочисленной. Я не буду перечислять имена товарищей, которые в этом коллективе были, потому что в выступлении Юрия Алексеевича Митропольского в связи с тем, что решения президиума будут приниматься по этому вопросу, все они будут поименно перечислены. Поэтому я до сокращения времени их пока перечислять не буду. В 1948 году уже основные принципы построения МЭСМ были сформулированы, а в 1949 году были сделаны и основные технические решения имелись. Значит, мы знаем из записной такой из дневника, из тетради рабочей Лебедева, что 6 ноября 1950 года, не 51, 6 ноября 1950 года, в соответствии с социалистическими обязательствами годовщины Великой Октябрьской революции, был в Феофании пущен макет малой электронной счетной машины, МЭС. Это первый момент, когда машина, что называется, задышала. Еще. 3 января 1951 года в акте уже содержатся сведения о первых решенных тестовых задачах. Затем 25 декабря, мы считаем этот именно день, днем рождения советской вычислительной техники, так отмечено в календаре даты событий ТАСС, машина, уже готовая машина, не макет, была предъявлена официально для ввода ее в эксплуатацию, официальную эксплуатацию. Ну и вот, значит, комиссия то же самое работала, и после этого уже в 1952 году началась регулярная эксплуатация машины, и на ней решались задачи. Я скажу о кратких характеристиках МЭСМ. Структурная схема МЭСМ, ставшая классической для последующих машин, целого ряда машин, изображена вот здесь на первом ближайшем ко мне плакате, значит, содержала она все основные элементы. Центральное устройство управления, центральное управление в центре, оперативная память команды, оперативная память чисел, значит, пассивная память на штекерах, вот, затем цифропечатающее устройство ЦПУ в правом углу, и, значит, арифметическое, естественно, устройство для выполнения операции, и запоминающее устройство внешнее на магнитном барабане, которое уже было сделано по заказу Сергея Алексеевича Лебедева в Институте физики Академии наук Украины. Вот. Машина обладала такими характеристиками. Она работала в 16-разрядной логичной системе, плюс разряд знака, выполняла 50 операций в секунду. Вот. Затем имела оперативную память на регистрах ламповых на 31 число и 63 команды, и такого же объема пассивное запоминающее устройство на штекерах. Имела 3500 триодов и 2500 диодов, всего 6000, тоже в виде ламп еще электронных, а не полупроводниковых диодов, значит, всего 6000 ламп и потребляла мощность 15 кВт. А цифропечатающее устройство, которое было подсоединено к машине, способно было печатать до 20 чисел в секунду. Я уже говорю, что разработчики будут специально перечислены. Я скажу только о потом, как эксплуатировалась эта машина. Ну, первыми математиками из Института математики Академии наук Украины, которые работали по тестовым задачам, были Авраменко, Крейн, Абрамов присоединился к ним, он в Москве работает в настоящее время в Академии наук СССР. Затем Погребыский, тоже из Института математики, Благовещенский, Королюк, Ющенко, Гнеденко, Ишлинский и многие другие. Кроме того, после пуска официального МЭС в эксплуатацию, на ней работали крупнейшие московские математики, академики Келдыш, ну, Лаврентьев, собственно, был и в то время здесь, вот, ну, и потом после переезда в Москву он тоже здесь работал, еще Дородницын, Ляпунов, Шура Бура, Шмыглевский, Чушкин и многие другие. Теперь, в чем состояло значение создания малой электронной счетной машины? Ну, можно отметить следующие моменты, вот, которые представляются нам наиболее важными. Во-первых, были, как я уже сказал, самостоятельно разработаны основные принципы построения универсальных электронных цифровых машин, которые легли в основу, значит, будущего развития советской вычислительной техники. Был написан первый учебник, по которому учились первые поколения уже молодых ученых, привлекавшихся для последующих работ в области электронной вычислительной техники. Затем решены были важные задачи, многие важные и народно-хозяйственные, в том числе задачи, и оборонные задачи. Ну, в числе народно-хозяйственных задач можно, например, указать задачу расчета линии электропередач Куйбышев-Москва для будущей ГЭС имени Ленина. Ну и многие другие, их перечислять все сейчас не представляется возможным. Очень важным является тот факт, что на этой самой базе машины МЭСМ были созданы, подготовлены первые в Советском Союзе кадры программистов, которые потом, значит, в общем, создали свою собственную школу здесь, в Киеве, и тоже учебники по программированию, и это тоже послужило основой для создания вот кадров таких не только здесь, в Киеве, но и в других городах, прежде всего в Москве. Ну и, наконец, эта разработка послужила основой многих новых работ, последующих работ, как в Киеве, так и в Москве, вот, причем не только по линии, руководимой непосредственно Сергеем Алексеевичем Лебедевым. Например, у нас имеется документ такой, мы недавно его раскопали, о, значит, той помощи, которую Сергей Алексеевич Лебедев оказывал консультациями. Вот СКБ-245 под руководством Лесечка тогда работала, это СКБ, которая в то время начала работу над машиной «Стрела». Это, так сказать, считалось раньше каким-то образом независимое более-менее направление. Но на самом деле оказывается, что источники все равно лежат здесь, в МЭС. Вот. Ну, я не буду о других говорить. Но вскоре после пуска машины МЭС в эксплуатацию Сергей Алексеевич Лебедев переехал в Москву, где возглавил Институт точной механики, преобразованный в Институт точной механики и вычислительной техники, ныне Институт имени Лебедева, Академии наук СССР и, значит, Министерство радиопромышленности в настоящее время. И там коллектив новый, при участии, определенном участии того коллектива, который остался в Киеве, вот, начал работу, фактически она с таким перекрещиванием делалась, еще не кончились работы на МЭСМ, а уже начались работы над большой электронно-счетной машиной БЭСМ, которая в то время была одной из крупнейших в мире, если не самой крупной в мире. И, значит, было положено начало вот той линии, оригинальной линии в развитии советской вычислительной техники, которая навсегда связана с именем академика Лебедева. Это, значит, линия БЭСМов М20, М220. Значит, вершиной этой линии БЭСМов явилось создание БЭСМ-6 в 1967 году. Ну и целого ряда специальных машин. И затем это продолжено уже на машинах вот четвертого поколения. Я об этом скажу несколько позже. Теперь вторая линия развития, вот, которая здесь уже в Киеве началась, после того, как академик Лебедев уехал в Москву, она первоначально была связана, значит, с работами, начавшимися еще в Феофании. Это специализированная электронная счетная машина СЭСМ, которая еще начиналась под эгидой Сергея Алексеевича Лебедева и закончена была уже без него. И, значит, машина «Киев», которая была начата разработкой после передачи лаборатории из Института электротехники в Институт математики. Значит, инициатором разработки этой машины был академик Гнеденко. И началась эта работа тоже. Ну, машина «Киев», она тоже в традиционную классическую неймановскую схему в основном, так сказать, укладывается. И вообще линия развития машин, которую вот академик Лебедев возглавил, за исключением самой последней машины, о которой я потом скажу в заключительной части уже доклада, она шла в направлении развития именно неймановских машин. Неймановского принципа, который заложен был еще в МЭСМе открыт, ну и, естественно, потом обрастал все больше и большими новыми техническими решениями, индекс-регистрами, там, значит, асинхронностью работы устройств и так далее и тому подобное. Об этом я уже не имею возможности в докладе подробно сказать. Но основные принципы, вот те, которые были заложены, они сохранялись. Ну, БСМ-6, правда, уже, значит, было очень сильное развитие этого, но, тем не менее, это все равно еще машина неймановского класса. Значит, в Киеве после вот этих работ первых, связанных с ламповой машиной, развилось два направления. Одно из них было связано с управляющими машинами, строившимися тоже по классической неймановской схеме, но, значит, на полупроводниках уже, естественно, и в отличие от неймановских машин, они предназначены для управления процессами, поэтому содержали специальные блоки УСО, устройств связи с объектами, для того, чтобы можно было включать их цепи регулирования и управления технологическими процессами. Но опять-таки, с точки зрения принципов построения самой машины, это неймановские машины. Вторая линия, вот, которая в Киеве развивалась, это линия не неймановских машин. Значит, впервые был провозглашен принцип отхода от классической неймановской схемы у нас еще в 58-м году, и в 59-м году начались первые работы в этом направлении. А с 65-го года выпускалась первая машина отечественная и первая в мире машина, МИР-1, в которой эти принципы были реализованы структурно. Значит, был произведен отход от одного из главных принципов Неймана, а именно от принципа простоты, предельной простоты системы команд. То есть, значит, была развита линия повышения машинного интеллекта. Это было связано вот с какими причинами. Дело в том, что сразу выяснилось, что программирование, сразу в первых машинах, использовавших неймановские принципы, программирование для таких машин стало представлять собой чрезвычайно трудную задачу. И программы, скажем, размером в 1000 команд составлять практически было невозможно, потому что обязательно было огромное количество ошибок. Даже тогда заключались пари, что не составят программу без 3-4 ошибок. Лебедев, по-моему, выиграл это пари. Значит, 3 ошибки, один из крупнейших программистов московских, Шура Буров, в программе сделал всего 50 или 40 команд. Вот. Поэтому стали развиваться системы автоматизации программирования. В частности, значит, здесь, в Киеве, вот Королюком и Ющенко было основано такое направление, связанное с созданием процедурно ориентированного языка. Вот такое направление, такие, значит, созданием языков программирования были в Москве. Ляпунов занимался операторным языком. Это и, значит, системы транслирования, когда машина сама приходила на помощь переводу программы, написанном на более, так сказать, ну, мощном языке, с большим выразительными средствами, следовательно, с более мощными операторами, более короткие программы и более понятные для человека. А уже машина переводила их на свой язык. Но выяснилось, во-первых, что трансляторы очень громоздкие, что программы, которые получаются в результате транслирования, намного хуже качеством, чем те, которые пишет человек вручную. И поэтому, несмотря на развитие автоматизации программирования, для многих ответственных программ, которые лежали на пределе возможностей машин, вынуждены были продолжать пользоваться методами ручного программирования на машинном языке, или, по крайней мере, на языке близком к машинному, так называемых языках ассемблеров или автокодов, как они тогда назывались в то время. Значит, в Киеве была предпринята попытка увеличить интеллект машины. То есть с самого начала вместо простейшей системы неймановских команд внедрить язык высокого уровня в структуру машины. Ну а благодаря этому произошло и частичное отклонение от классического командно-адресного принципа выполнения операций, потому что появились, значит, необходимость интерпретации, систем интерпретации, значит, сложных макрооператоров, значит, частично это изменяло формы общения с памятью и так далее. Вот эти, значит, поработы, как я уже сказал, были сделаны впервые в мире, доведены, потому что патент американский фирмы Burroughs был уже сделан после того, как машины МИР выпускались серийно в Киеве. Вот, а американцы на 5 лет примерно позже организовали выпуск таких машин, чем у нас. Ну, правда, значит, это были малые машины, связанные с возможностями ограниченными, которые имелись в то время в Академии наук. Значит, после успешного пуска машины МИР-1 был выполнен проект машины «Украина». Это большая электронная вычислительная машина, которая, в отличие от машины МИР, интерпретировала целое семейство языков. Вот. В 1966 году был выполнен в Институте кибернетики эскизный проект, который был защищен в Министерстве радиопромышленности и на техническом совете. В 1967 году был технический проект сделан. Но, однако, по ряду причин, о которых я скажу ниже, значит, этот проект не был реализован. Он требовал больших ассигнований, находившихся далеко за пределами возможностей Академии наук. Это, в общем, союзная программа, как всегда с большими машинами это связано. Ну и по ряду причин не было реализовано это. Машина МИР-2 была в 1969 году сделана, запущена, и потом, значит, машина МИР-3. Надо сказать, что к машинам такого класса, не неймановским машинам, уже классическое понятие быстродействия фактически неприменимо. Например, то есть можно говорить о быстродействии машин, скажем, класса МИР или машины там Украина, применительно к простейшим арифметическим операциям. Но как только речь идет о сложных задачах, особенно в задачах аналитических преобразований, на которые эти машины были рассчитаны, так сразу это понятие перестает быть истинным. Потому что, например, мы устраивали заочное соревнование машин классов МИР с машинами американскими, самыми быстродействующими в то время машинами, которые превосходили по памяти и быстродействию в сотни раз, а даже в тысячу раз превосходили машину МИР. И ставили задачи. Так вот, оказывалось, что по некоторым задачам машина МИР решает их быстрее, по некоторым медленнее, чем американцы, а задача аналитических преобразований. Несмотря на то, что номинальное быстродействие машины было по арифметическим, неймановским операциям, несравненно меньше, чем у американцев. Это значит вот то преимущество, которое сразу получили при отходе от этого неймановского принципа. Далее, второе обстоятельство – это резкое упрощение общения человека с машиной, отсутствие транслятора фактически, и, значит, упрощение особенно отладок машины. Вот, кстати, вот в это время соревнования с американцами не включено время, которое требовалось для отладок программ. С учетом этого машина МИР на классе аналитических задач имела бы еще большее преимущество по сравнению с большими американскими машинами. Но только, повторяю, на этом классе машин. Теперь дальше. Но в это время в мире стали развиваться, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, стали широко развиваться применение электронных вычислительных машин не только для сложных научных расчетов, но и для управления, для преобразования информации в различного рода системах организационного управления. Значит, речь идет об автоматизации банков, скажем, сначала пошло, потом, значит, автоматизация управления фирмами, вот, различного рода справочные информационные системы. И это вызвало к жизни новое направление в развитии электронной вычислительной техники, переход от вычислительных машин к так называемым вычислительным системам. Значит, что такое вычислительная система? Вычислительная система – это комбинация огромного количества, многих десятков, а иногда и сотен устройств, из которых вот классическая неймановская вычислительная схема занимает всего-навсего одно устройство. И значит, собственно, вычислитель – это 1-2% всей системы. А все остальное составляют различного рода другие устройства. Это устройства, специальные коммуникационные процессоры, которые организуют связи отдельных устройств между собой. Огромное количество различного рода, значит, дисковых и там, запоминающих устройств внешней памяти. Различного рода, значит, устройства для выхода в каналы связи. Затем устройство ввода и вывода, специальные абонентские пульты для организации диалоговых режимов и так далее и тому подобное. То есть, собственно, в системе, повторяю, собственно, вычислительная машина в классическом смысле этого слова занимает очень небольшое место. У нас такого рода применения по целому ряду причин были задержаны исторически. Американцы начали их успешно применять в этом направлении в 50-е годы, и поэтому уже в начале 60-х годов у них возникла необходимость в создании таких систем. И имея мощную промышленность, они такие системы стали создавать. Ну, в частности, такая система, одной из первых таких классических тоже систем такого рода, была система IBM 360, выпущенная в 65-м году крупнейшей американской мировой фирмой IBM, размером больше нашего Министерства радиопромышленности. У нее есть филиалы почти во всех странах мира. Это такая международная фирма. Чтобы ясно представить себе, что такое работа по созданию вычислительной системы, я приведу такие цифры. Значит, фирма IBM на разработку системы IBM 360 на разработку затратила $1.5 миллиарда. А на переоборудование заводов для выпуска этой системы, не включая постройку новых заводов, а на переоборудование технологических процессов для того, чтобы можно было эти системы выпускать. Еще 3.5 миллиарда. То есть общие затраты на создание системы этой составили, на подготовку к организации выпуска составили $5 миллиардов. То есть это программы национального масштаба по созданию вычислительных систем. Вот это надо ясно и хорошо понимать, что это это значит, в общем, четверть программы «Аполлон», скажем, со всеми стратегическими ракетами, она 20 миллиардов стоила, эта программа. Ну, причем «Аполлон» с изготовлением 20 миллиардов стоил и с запусками. Если с изготовлением считать машин, то программа IBM 360 стоит больше, чем программа «Аполлон». А только на разработку и подготовку производства 5 миллиардов было затрачено. И эта крупнейшая фирма IBM в результате этой создания системы оказалась на грани финансового банкротства. И только все-таки завершение успешного этой работы позволило ей после этого за счет захвата рынка, значит, не только ликвидировать эти свои финансовые огрехи, но и, значит, получить огромные сверхприбыли после этого. Значит, у нас вот в этом важном деле 60-е годы наметилось большое отставание. Значит, тому имелось две основные причины. Первая причина состояла в том, что был недостаточный натиск со стороны потребителей, потому что не развивались еще в то время такого рода системы. Как известно, широкая программа автоматизации административного управления была у нас начата только после решений 24-го съезда. Вот в директивах 24-го съезда были эти задачи определены. И тогда возникла острая необходимость в таких системах. Но мы это немножко предвидели, немножко раньше меры принимались, но, конечно, в полной мере тогда еще необходимость создания таких систем еще не осознавалась в полной мере. И слабое развитие нашей отечественной промышленности и конструкторской базы в области создания или даже копирования, если угодно, устройств различного рода электромеханических, магнитных дисков, всякого рода, значит, надежных цифропечатающих устройств и так далее. А также связной аппаратуры. Вот это две были основные причины. Для ликвидации этого отставания, значит, были предприняты определенные меры. Ну, было ясно, да, я забыл сказать, что для того, чтобы такие системы могли работать, нужно было решать совсем другие задачи программирования, чем те задачи, которые решались, ну, в классической линии развития вычислительной техники для нужд научных расчетов. А именно, появилась необходимость в очень сложных организующих программах, потому что вычислительная система – это своеобразный завод, в котором работает огромное количество разных устройств, и нужно их по времени согласовать, причем не с точностью до минуты там, или секунды, а с точностью до микросекунд, до миллионных долей секунды должны быть все работать в едином ритме. Для этого требовалось создавать сложные операционные системы для управления самими вычислительными системами. Поскольку у нас не был организован выпуск магнитных дисков, многих других компонентов, из которых такие системы делались, то, значит, опыта в создании такого рода операционных систем у нас и не могло и быть. Поэтому одна из задач состояла в том, чтобы быстро подготовить кадры программистов для того, чтобы можно было вот этот опыт получить. Самый простой путь к решению этого был закупка нескольких таких систем, скажем, 10 таких систем за рубежом, и начать работать на них нашим программистам. И вторая задача, это задача развития промышленности, потому что там, собственно, разработок никаких не требовалось. Все основные конструкции, значит, вот этих электромеханических устройств к тому времени у нас были. Принципиально нового изобрести там ничего нельзя было, и до сего времени ничего принципиально нового в них не изобретено, ни у нас, ни в Соединенных Штатах. Поэтому речь шла просто об организации производства. Либо по собственным разработкам, либо по лицензиям, но это уже второй вопрос. Вот, собственно говоря, что нужно было делать. Значит, однако в этот момент, это 67-68 годы, когда, значит, стали ощущаться вот эти вещи, значит, стало обсуждаться вопрос, как же нужно ликвидировать отставание в области вот этих вычислительных систем. Ну и тут боролись две линии. Значит, я должен с удовольствием отметить, что мы с Сергеем Алексеевичем Лебедем, вот наш коллектив и его коллектив были вместе до конца. То есть мы отстаивали точку зрения, что надо развивать, вот закупить машины для этого самого, небольшое количество машин для систем, то есть для этих самых тренировки программистов, а нам объединить усилия, сделать национальную программу для создания, значит, своих собственных вычислительных систем. Но, однако, была и другая точка зрения, которая, значит, заклояла в том, чтобы просто взять и скопировать системы IBM 360, выпущенные, как я уже сказал, в сентябре 65 года, и имевшими к тому времени уже 2,5-годичную давность, когда эти споры шли, значит, на новизну. Ну, многие считали, что скопировать удастся очень быстро, а потом использовать огромное количество программ. Я должен сказать, что только количество программистов, которые разрабатывало систему IBM, это 20 тысяч человек, системных программистов. И кроме того, они привлекли к созданию программ для нее программистов, примерно несколько сот тысяч программистов во всех странах мира. Вот куда тогда не поехать, в Индию или в Австралию, куда угодно, всюду по заданиям фирмы IBM сидели программисты и работали на эту систему. То есть вот, это им объясняется вот эти самые огромные затраты. Кстати, больше половины средств затрачено было именно на математику, на системное программное обеспечение при создании этой машины, а не, собственно, на технику. Вот. Теперь, вторая точка зрения копирования машины, она, значит, подкреплялась тем, что в то время уже ряд стран, прежде всего Германская Демократическая Республика и отчасти Польша, уже пошли по этому пути. То есть они уже начали копировать и вложили определенные суммы в заводы, там, покупку лицензий и так далее. Значит, ну и в конце концов, значит, окончательное слово было сказано президентом Академии наук СССР Келдышем, после чего и было принято вот это решение о копировании машин IBM 360. Значит, и вся дальнейшая техническая политика в Советском Союзе стала строиться на базе того, что будут именно эти машины основными, в Министерстве радиопромышленности. Была организована кооперация социалистических стран европейских, а сейчас Куба и Монголия к этому присоединилась, вот, по, значит, розданы задания, вот, на ассигнования определенные на строительство и переоборудование заводов были выделены, и началась вот эта работа. Значит, что в результате этого получилось? Какие плюсы, какие минусы, значит, от этого мы имеем? Ну, плюсы сначала. Во-первых, конечно, несомненно, была подтянута за счет этого системная часть. Если раньше не удавалось, так сказать, заставить понимать, что нужно не только центральный, не только вычислитель делать, а и, значит, огромное количество другого оборудования, то здесь уже сама логика заимствования привела к тому, что это понятие внедрилось быстро и начала эта часть подтягиваться, хотя недостаточно быстрыми темпами, и отставание продолжает у нас, к сожалению, оставаться здесь. Второе, что положительное, это стандартизация. Значит, мы получили стандартизацию в области вычислительной техники не только в рамках, значит, Советского Союза, но и в рамках СЭВа. Это важно. Значит, возможность обмена программами и так далее, полезный результат. Значит, удалось добиться следующий плюс международного разделения труда. Скажем, магнитные диски для всего социалистического лагеря поставляет Народная Республика Болгария, которая, кстати сказать, в 1975 году вышла на первое место в мире по производству средств электронной вычислительной техники на душу населения, обогнав Японию. Вот, за счет вот этой узкой специализации. Но качество дисков, выпускаемых, еще пока нас полностью не удовлетворяет. Теперь дальше. Какие недостатки? Ну, главный недостаток, это, конечно, тот, что замедлились отечественные разработки собственные, потому что огромные кадры, имевшиеся в МРП разработчиков, за исключением Лебедевского института, собственно, все остальные разработчики были вовлечены вот в этот процесс копирования и заимствования. Это один нет. И это, конечно, не могло не отразиться, поскольку масштабы работ для того, чтобы создавать большие системы, это масштабы, которые не по плечу одному институту и даже пяти институтам вместе взятым. Я повторяю, это национальная программа должна быть такая. Вот, то поскольку были отвлечены эти кадры, естественно, что темпы развития больших, особенно машин, замедлились. Дальше. Второй недостаток оказался следующий. Как говорится, лиха беда начала, начался поток заимствований остальных. То есть и в настоящее время, к сожалению, мы пришли к такому положению, что у нас практически, кроме машин МИР и машин, малых машин МИР и машин частично на ИРе, Ереване, выпускаемых, все остальные машины это копии иностранных машин, главным образом американских, частично западно-германских. Все. Это, конечно, политика, которая всегда нас будет держать в отсталом состоянии, как вы все хорошо понимаете. Это самый, по-видимому, большой недостаток. Следующий недостаток заключался в том, что поскольку в системах вычислительная, собственно, часть не играет такого большого значения, играет большой роли, а играет большую роль, прежде всего, периферии, особенно внешняя память, то разработки машин с большим быстродействием, нужных, скажем, для физиков, вот, для научных применений, были замедлены, поскольку, значит, сюда был переключен центр тяжести усилий. Ну и самое, может быть, печальное, об этом мы тоже говорили, что заимствован был далеко не лучший образец систем. Дело в том, что машины класса IBM, их центральная часть, были построены по неймановскому принципу. А в то время, как я уже сказал, уже у нас был разработан не неймановские машины. В 1968 году был взят патент фирмой Burroughs. Была сделана машина уже в Америке, и на ее базе система Burroughs 6700 и затем 7700. И после того, как увидели, что, значит, такого рода системы начали делаться, значит, фактически Burroughs это американский вариант машины Украины. Но у нас, ввиду того, что, значит, была принята линия на копирование, значит, американских машин, наш проект не пошел. Но после того, как стало известно, что Burroughs делает такую машину, было спешно принято решение, и в настоящее время Лебедевский институт совместно с нами, институт Лебедев, делает такую систему, которая в этой вычислительную систему в этой пятилетке должна быть закончена. Значит, это две вычислительные системы ВС-1 и ВС-2, сверхбольшого быстродействия, значит, порядка 100 миллионов операций в секунду, и может наращиваться это. Я не могу подробно по ряду причин об этих системах говорить. Вот я одну из, так сказать, частей здесь просто показана на плакатах. Это часть, которая полностью делается институтом кибернетики по заданию, значит, института имени Лебедева по согласованию с ними, уже теперь ученики Лебедева возглавляют эту работу, ныне избранный членом-корреспондентом Академии наук Бурцев, главный конструктор машины. Значит, вот у нас делается так называемый КИТ, коллективный интеллектуальный терминал, помимо там другого еще участия в этих машинах. Значит, это тоже не неймановская машина, которая служит, с одной стороны, для подготовки данных и программ к машине, к этому вычислительному комплексу, и с другой стороны может использоваться самостоятельно. Значит, ну тут показаны схема процессора, вы можете видеть, что она очень мало похожа на схему, вот схема процессора M-машина, самая крайняя, право туда. Значит, она очень сильно отличается от классической схемы. Значит, здесь имеются сложные системы интерпретации. Вот там показан языковый багаж этой на втором плакате. Нет, вот здесь, кажется, мне отсюда не видно, о каком плакате. Кажется, вот на этом, на втором от меня плакате показан языковый багаж машины. Значит, на этом машина может интерпретировать языки и Fortran, и Algol, и PL1, и APL, и SDL, и Citran, и целый ряд других языков. Значит, это одна ее особенность. Во-вторых, эта машина может использовать, значит, многоязычность. И в этом смысле она тоже, и причем многоязычность не с транслированием, а с интерпретацией. То есть, значит, это машина высокого интеллекта, не неймановская тоже машина. Кстати сказать, и основная вычислительная система то же самое, уже не неймановского принципа, построена с интерпретацией высоких языков, о чем я не рассказываю. Затем, значит, принцип мягкого микропрограммирования. Значит, старый принцип Неймана, в этом уже произошло дальнейшее развитие не неймановского принципа. Ну, тут, к сожалению, мы не можем сказать, что мы были первыми. Мы примерно в одно и то же время начали такую работу с американцами. Значит, это так называемое мягкое представление микропрограмм. Значит, микропрограммное ступенчатое управление, это мы первые осуществили в мире, в машинах класса МИР еще. А, значит, вот понятие мягкого микропрограммного обеспечения, то есть, значит, возможность запоминания микропрограмм появилась в связи с развитием техники больших интегральных схем, техники элементов четвертого поколения. Значит, и у нас, значит, это дело реализовано. Что это дает? Это дает возможность в машине настраивать систему команд применительно к тем задачам, которые в настоящее время решает машина. То есть уже эта машина переменной структуры. Отошли от второго принципа Неймана, фон Неймана, значит, связанного с настройкой машины с самого начала на определенный класс команд, на определенное множество команд. Здесь эти множество команд может меняться. Ну и, значит, благодаря тому, что там имеется большое количество различного рода стеков, вот там и адресный стек есть, и стек операндов, на последнем показано, как это все сделано. В общем, фактически произошло отступление от третьего неймановского принципа, принципа линейной организации памяти. Хотя от этого не в полной мере в настоящее время сделано. Теперь, значит, в чем, и повторяю, эта работа, значит, делается вместе с институтом Лебедева, с выходом в промышленность в этой пятилетке. Вот. Теперь, что, какие новые идеи развиваются в настоящее время в области дальнейших поколений электронных вычислительных машин? Ну, давно еще, где-то в начале 60-го года, если не в 59-м году, мы здесь высказывали такую идею в Киеве, что по мере развития элементной базы электронных вычислительных машин появится возможность все большего и большего отхода от неймановских принципов в сторону создания мозгоподобных структур машин. Значит, что это такое? В человеческом мозгу нет отдельно, насколько мы сейчас понимаем его работу, значит, нет отдельно памяти и отдельно операционного устройства. То есть откуда-то извлекается информация и после этого перерабатывается, как это в классическом неймановском варианте делается. Значит, вот в памяти хранится неоформленная информация, а значит потом выбирается маленькими кусочками и обрабатывается в одном месте, а потом снова засылается в память. Вот в мозгу ничего подобного нет, насколько мы понимаем, повторяю, работу мозга. Там по всей памяти происходит одновременная переработка информации. Но, значит, строить такого рода память было раньше нельзя, потому что память, такая линейная неймановская память, в десятки раз дешевле, чем память структурная, которая, значит, вот с использованием уже функциональных блоков преобразования. Поэтому лишь только при появлении больших интегральных схем, в которых стоимость фактического изготовления логических элементов стала сравнялась со стоимостью памяти и стали снова делать память на регистрах, вот фактически появилась возможность перехода к более глубокому отходу от неймановских принципов, и если еще не полного копирования мозга, то сделать существенный шаг в этом направлении. Ну, одно из направлений, которое развивается у нас, значит, это совместно мы делаем с учеными Москвы и Ленинграда, делали доклад такой на международном конгрессе в 1974 году в Стокгольме по вычислительным машинам. Вот. Это так называемые рекурсивные машины. Значит, в рекурсивных машинах реализуется несколько принципов. Значит, один из принципов – это принцип структурной памяти. То есть берутся микропроцессоры, это новое такое слово в технологии изготовления интегральных схем, когда, значит, уже на одном кусочке кремния, на одном кристалле рождается целая месса. Вот я должен вам сказать просто, что в феврале месяце, с февраля месяца этого года завод Светла, то есть не этого года, а 76-го, естественно, производит машину МЭСМ и даже больше, чем машину МЭСМ в варианте, в микроварианте, размером там порядка с кулак размером. Это первый в стране микрокомпьютер, разработанный нашим институтом кибернетики и запущенный, значит, вот на объединении Светлана в Ленинграде. Значит, вместо 50 операций МЭСМовских, он имеет 10 тысяч операций, может быть очень легко повышено это быстродействие, там просто. Вместо памяти в 100 чисел, значит там память 4000. Ну и так далее. Значит, по всем характеристикам он выше МЭСМ. Но если МЭСМ требовало 15 киловатт мощности и размещалось вот в зале чуть поменьше этого зала, то значит это уже в таком исполнении машина. Вот создание техники микропроцессоров позволяет строить схемы такие из этих микропроцессоров, объединять их в системы и строить из них сверхбольшие машины. Такие, которые пока еще не реализуют полностью структурированную память, но память растаскивается на куски, на сравнительно маленькие куски. К каждому куску памяти присоединяется процессор, коммуникационный блок, и в соответствии со структурами данных память может перестраиваться. И обработка идет локально. Благодаря этому можно получать сколь угодно высокие быстродействия, и все будет зависеть от количества процессоров, которые подключены в систему. Ну а, значит, подключение этих процессоров в основном будет определяться экономическими соображениями. Если много этих будет, потому что размеры их таковы, что их можно уже по размерам объединять и тысячи, и десятки тысяч. Но, правда, здесь еще целый ряд проблем научных не решен еще до конца для эффективной организации такого объединения. И это сейчас решается в той программе, которая у нас в институте намечена по рекурсивным машинам в качестве научного задела на следующую пятилетку. Ну, я точно так же организуется, значит, самоорганизующаяся структура управляющих блоков для этой машины. Вот. И еще одно направление работ, все-таки такое. Существуют вот эти самые принципы всеобщего распараллеливания, которые, значит, применительно к любому классу задач и к любой структуре данных. Это очень важно, потому что многие занимающиеся вычислительными машинами в настоящее время понимают под вычислительной машиной только и работа ее только решение задач, скажем, математической физики, дифференциальных уравнений или там интегральных уравнений, или, значит, там каких-то задач на оптимум и так далее. На самом деле 90% задач, которые решаются на машинах электронных в мире, к этим классам не принадлежат в настоящее время. А это задачи, работающие с огромными, сложными, организованными информационными массивами. Вот. И, значит, для них вот такие методы распараллеливания матричного типа или еще какие-то, которые уже известны в настоящее время используются в машинах, недостаточны. Тут нужны гораздо более гибкие средства, которые приспосабливаются к структуре решаемой задачи, к структуре данных. Вот эти вещи, значит, сейчас разрабатываются. Но вот такие сверхбыстродействующие специализированные вычислители, нацеленные на решение тех или иных задач, скажем, задач линейной алгебры, скажем, быстрого обращения матриц, или задач линейного программирования, или задач, скажем, решения сеточными методами, ну, числовыми этих уравнений в частных производных, или численные методы решения интегральных уравнений, предположим. Такие вычислители могут к этой сверхмашине подсоединяться в качестве быстрых арифмометров. То есть мозг, так сказать, машины, ее управление, это вот эта часть универсальная, а к ней как бы присоединяются арифмометры, и когда попадает задача именно такого класса, подзадача, которая может на этом спецвычислителе решиться, то значит этот спецвычислитель включается и быстро решает такую задачу, в то время, когда общая организация вычислительного процесса идет под управлением универсальной такой вычислительной системы. Ну вот это примерно те направления, в которых в настоящее время развивается вычислительная техника. Я не могу, конечно, останавливаться подробно на этом деле, это потребовалось бы намного большее время. Могу сказать только, что значит, получилось вот исторически таким образом, что вот линии те, еще раз хочу это подчеркнуть, что линии те, которые выросли обе из МЭСМ, и линия, развивавшаяся непосредственно в институте вот у Лебедева, и линия, которая здесь развивалась, и которые развивались независимо до практически, поскольку, значит, в общем, в тех машинах, которые, значит, делались там, эти принципы не применялись. Машины. Значит, они сейчас слились вместе, и мы думаем, что мы будем продолжать и дальше работу над новыми машинами уже в тесном коллективе, значит, в тесном сотрудничестве как с коллективом Института имени академика Лебедева, так и с другими организациями Министерства радиопромышленности, которые уже тоже, собственно, закончили первый цикл, значит, копирования машин IBM, и тоже поняли, что это политика дальше продолжаться не может. И в настоящее время в тех планах, которые намечаются в радиопромышленности, в них тоже участвуем совместно, по ряду 3 и последующим, значит, поколениям ЕСВМ, многие из тех принципов, о которых я сейчас говорил, уже будут реализованы. Это будет снова возвращение к независимой отечественной линии электронных вычислительных машин. Благодарю за внимание.